От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений.
Ну, как-то так меня разговор наш в первом часу заинтересовал, что давайте-ка я вместо того, чтобы обсуждать, как нам Турция в Сирии гадит вместе с американцами, как, впрочем, нам Турция и в Ливии гадит вместе с американцами, которые сейчас, оценив ситуацию, начали разворачиваться в сторону Сараджа и Эрдогана, хотя до того они в нарушении эмбарго через французов оружие и боеприпасы Хафтару поставляли. Тут же гибкая система. Проведу-ка некоторый такой легкий мастер-класс по ведению бизнеса в Африке. Исходя из опыта собственного и моих друзей, коллег, знакомых и товарищей. Так уж получилось, что очень редко какие-то вещи по бизнесу говорю. Ну, во-первых, потому что, а в чем смысл? В конце концов, от нашего радио общения или телевизионного общения ничего в любимой мной металлотрейдинговой корпорации моей не улучшится, не ухудшится. Ну, если только чего-нибудь не скажу такое, что нас пришибут. Это может быть. Как в старом анекдоте про молодого человека в синагоге. Что, ребе, чем синагога юноше помочь может, спросил он. Помочь ничем, сказал старенький ребе, но нагадить? О, сколько здесь народу, который это может сделать. Вот примерно точно так же это к вопросу о пиаре, имидже и всем остальном. И бизнесе. Мой старый знакомый Владимир Иосифович Ресин, вице-мэр Москвы во времена Лужкова, не случайно говорил, деньги любят тишину. Поэтому мы не будем говорить о нашем бизнесе, о чем-то в этом роде. А про Африку, а чего же не поговорить? Как мы ведем бизнес в Африке, как другие ведут бизнес в Африке. Да, кстати, не только в Африке, и на Ближнем, и Среднем Востоке. Есть ли у нас кому там вести, вообще-то говоря, бизнес? Потому что, ну, вот есть такое слово – государство. Да, государство бы должно помочь. Ребят, государства разные. Не надо сравнивать наше государство – американское, израильское, французское, британское – они разные. Ну, понимаете, это вот женщина. Тетя Маня уборщица – женщина. И Мерлин Монро – женщина. Они разные. Тетя Сара – экономист. И Карл Маркс – экономист. Только тетя Сара даже еще и старший экономист. В отличие от Карла Маркса. Две большие разницы. Поэтому государства все устроены по-разному. Когда по Африке идет Китай? Ну, Китай идет по Африке бронированным катком. Китай идет приблизительно так же. Не только по Африке, он и по Азии, и по Латинской Америке идет, как в свое время шел Советский Союз. Если бы к Советскому Союзу пришить те объемы денег, которые есть у Китая, тот гигантский производственный потенциал, который сегодня есть у Китая, ту совершенно немеренную кадровую базу, инженерную, рабочую, которая есть у Китая. Китай, когда что-то в Африке делает, не только в Африке, это делает Китай. В этом минус. Китайцы там терпеть не могут, а Китай любит. Почему? Боятся, любят. Денег много дает. Очень много дает денег. Имеет что давать. Мегапроектами занимаются. стратегия, которая существует у Китая, во-первых, направлена на то, что Китай сверхдержава. Это означает, что у него должны быть опорные базы, порты, транспортные переходы. Вот это все один пояс, один путь. Но Китай же глобален. Помните, мы говорили о втором Панамском канале через Никарагу? Кто его собирался строить? Китай. Ну, мы где-то там сбоку должны были бы. Мы говорим сейчас о том, как Китай берет порты в аренду. Так простите, пожалуйста, главный сейчас скандал между Америкой и Израилем, что китайский оператор выиграл тендеры на порты Хайфы, Ашдода. Американцы в истерике, они говорят, ну как, если вы модернизируете Хайфский порт, а как наш флот туда будет заходить? Может, и никак. Интересный вопрос, вообще-то говоря. Ну, пока Трамп со своей сделкой века там как-то ковыряется. Это Китай строит железную дорогу, грузовое сообщение от того же самого Ашдода до Эйлата. На всякий случай новый сухопутный Суэцкий канал по железной дороге, только параллельная переброска грузов от Красного моря до Средиземного. А вдруг что-нибудь случится? Вот то, что мы обсуждали в прошлом часу. А вдруг все-таки исламисты сломают хребет армии? И чего тогда будет с этим Суэцким транзитом? Все, Суэцкий канал перестанет быть привлекательным. В том числе перестанет быть привлекательным для Саудовской Аравии и Эмиратов, которые братьев-мусульман ненавидят, которые они запрещенная организация, точно так же, как, кстати говоря, и в Российской Федерации, и которые в значительной мере на этом пересобачились с Турцией и Катаром, которые братьев-мусульман, напротив, патронируют и всячески пробивают везде, в том числе и в Ливии, в той же Мисурате. Но Китай не лезет во внутреннее устройство, никому не говорит, какой строй там надо держать. Вот во времена Мао Цзэдуна Китай достаточно активно и достаточно агрессивно навязывал своих политических лоббистов. Сегодняшний Китай этого не делает. Но точно так и у нас были, помните, такие термины, страны соцориентации. Мы, слава тебе, Господи, перестали этой дурью маяться. И здесь прагматизм действующего начальства следует только похвалить. Нам, когда Николай Васильевич Злобин на всех передачах у Соловьева в качестве главного аргумента выкатывает свой тезис, зачем у вас союзников нет? Вот смотрите, сколько у Америки союзников, а сколько у России союзников. Ему каждый раз хочется сказать, Николай Васильевич, не надо, а. Вообще не надо никаких союзников, ни одного не надо. А у Китая сколько союзников? Нету союзников в этом мире, есть клиенты. Присосались к тебе пиявки и сосут твои ресурсы финансовые, военные, какие угодно, а союзников нет, когда они понадобятся тебе, а вот кукиш ты их получишь, помощь. Вот когда от них есть интерес к твоим ресурсам, они такие союзники, все в засос, и целуют в десны, и обнимаются вовсю.
А в жизни же тоже так же, и в отношениях с людьми ведь. Нет?
По-разному бывает.
Тут надо как-то уметь держать
границу. В жизни есть дружба, в жизни есть любовь, в жизни есть родня, настоящая такая родня.
Ну, а в политике нету, да, ничего?
Добрые и какие-то удивительно бескорыстные отношения разных людей, но люди, которые вот берут и просто, ну, не могут они пройти мимо кого-то, кому нужна помощь, чтобы не помочь. У меня теща такая.
Ну вот отсюда старенькая и ваша идея такая. С того, что надо женить. Да?
В жизни?
Этих кого? Дочерей племен.
Это я скажу. Да? Если у тебя есть человек в Африке раз, так устроено.
Да. Чтобы бескорыстие, да, появилось.
Если немножко. Ты белый человек со мной имеешь общих внуков, желательно любимых внуков, вот я для этих внуков буду стараться. И ты получишь от меня, что тебе там надо. У арабов так было. У арабов суахили, культура откуда взялась? Оттуда и взялась. А как деколонизация прошла? Ну, поперли оттуда со страшной силой всех этих арабов, индусов, поотбирали у них все. Просто к власти пришли те ребята, у которых такого рода контактов не было, из глубинки, и которые вот этих на побережье люто ненавидели. Это какой-нибудь занзибарский султан. Ах ты ж паразит, столетиями сидел, торговал с Персидским заливом. Сколько я народу в Омане видел, вот этих занзибаров, черных ребят, которые на суахиль-то говорят свободно, арабский у них не родной, а им больше в Танзании жить не надо. И ходят со своими шапочками резными, симпатичными, цветастенькими в джелабиях. Чистеньких таких джелабиях. А ведь была великая культура. И от Мозамбика, вообще-то говоря, до султаната Оман, до Маската, вот все это побережье, включая, кстати, и Мадагаскар, смешанные браки. У португальцев и испанцев, что мало кто знает, но у них-то было то же самое со времен конкистадоров и великих географических открытий. Эти ребята на побережье основывали фактории, миссии, женились, детей воспитывали в христианской, кстати, традиции. Господи, когда вы смотрите на то, а что на самом деле представляет собой история Анголы, что собой представляет история Мозамбика, вот этих португальских колоний, что такое Гвинея-Бисау, что такое Золотой берег и берег Слоновой кости. Ой, как какая там смешанная цивилизация. И вот эти, кстати, симпатичные ребята, которые там на побережье-то там очень красивые местные, с удивительной музыкой, блюзы, которые имеют ангольское происхождение. Блюз откуда в Америку пошел? А посмотрите-ка попристальней на тех людей, которые эти блюзы сочиняли. Откуда они взялись? Посмотрите на Чезарю Эвору. Знаменитая певица, да, ну, босая, безграмотная, но, господи, какой проникновенный голос, какая мелодика. Сравните это с португальскими фаду. Да, кто-то там, это просто потомки маранов или евреев, которых туда высылали. Высылали туда, ну, кого крокодилом не скормили или на каторге не сгинул, перемешались с местными. А очень многие это все те же самые португальцы, испанцы. Да у нас та же самая тема, кстати говоря. Я, конечно, стучу по дереву, но вот эти совжены, которые девчонки-то поженившиеся в советские времена на студентах, ну, у нас был чуть ли не основной предмет экспорта. Наиболее влиятельные наши каналы взаимодействия с арабами, с африканцами были вовсе не по линии соцориентации или даже каких-то там наших бешеных проектов от Асуанской плотины до несостоявшихся атомных станций, господи, какой там химических и прочих комбинатов. А потому что у тебя есть совжены. Девчонки, которые по-русски говорят, вышли за иностранцев. Десятки тысяч. Десятки тысяч по всему этому самому третьему миру. И вот, как ни странно, те технари, которых у нас учили, инженеры, врачи, они иногда становились очень крутыми ребятами. Мы просто не понимали, что у нас есть... В советские времена у нас была инженерная школа, американо-немецкая, частично итальянская, заложенное во времена индустриализации. После войны, когда мы чертову тучу сюда вывезли специалистов, оборудование из той же Германии. Еще до революции, недобитое в революционных там метаниях и в гражданской войне, которую удалось раскрутить, нам на самом деле вот эту дореволюционно-царскую, гимназическую, а университетско-школьную систему, а потом советскую, удается добить только сейчас. Вот если пройдет окончательная реформа нашего образования, которую начальство Высшей школы экономики с ее главой попечительского совета Германом Оскаровичем Грефом втюхали, так у нас образования не будет. Со школой уже успешно покончили. Это резко обнуляет нашу конкурентоспособность на мировой арене, и поэтому, в принципе, очень хорошо приветствуется это всеми заинтересованными сторонами. А что такое Болонский процесс? А что такое сегодняшняя тема «А давайте факультеты отменим и введем вместо них какие-то непонятные кунштюки там высшей школы»? И для Африки это, кстати, то же самое, да и для Азии. Вон у нас есть Институт Азии и Африки. И в нем удалось построить схему подготовки людей с языком. Хорошие специалисты. Ну, есть МГИМО, который часто называют место, где интеллигентная молодежь отдыхает. Но для того, чтобы черновой работой заниматься в посольствах, в торгпредствах, да и много где в других ведомствах и организациях, есть ИСАО, опирающийся на старую, еще царских времен, востоковедную школу. Это очень раздражает, поэтому были попытки уничтожить востоковедение как отдельную дисциплину. Помню, лет 7-8 назад на эту тему была серьезная атака. Но если удастся то, что сейчас... Смешать это все с двумя-тремя факультетами, которые там никому не нужны, но под каких-то чиновников были сделаны, и создать нечто общее, ну, это примерно то же самое, что в одну тарелку борщ, котлеты, капустку квашеную, компот, булочку, и кушай эту тюрю, если захочешь. Результатом будет уничтожение... Изначальное уничтожение школы, которая дает возможность сейчас пока нашей стране как-то работать с африканскими странами и с государствами Азии, заодно и арабского мира, ну, скажем так, хотя бы понимая, что эти ребята говорят и что эти ребята пишут. А это важно. Если ни черта такого не понимаешь... Ну, тебе там делать нечего. Тебе могут улыбаться в глаза, а за твоей спиной обсуждать, как тебя надуть, а иногда и прикончить. Тут понимать надо местную специфику, понимать национальную специфику. Очень хорошо это все учить. Не бывает такого, чего наши реформаторы, дурью маясь, хотят.
Евгений Иванович, надо сделать небольшую паузу.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, продолжим. Поневоле отрываясь от того, что мы слушали в перерыве, темы Ржевского мемориала, на месте чудовищной по потерям битвы, Ржевский котел был страшен по результатам, людей там погибло безумное количество. Вечная память. Но давайте вернемся в наш день, сегодняшний. Не в то, кто как где работает в Африке, раз уж мы говорили в первом часу об этом. Итак, что нам мешает? У нас есть большие корпорации. Большие государственные корпорации, большие частные корпорации. Они могут делать большие проекты, как правило, все это делается под какое-нибудь очередное декольте, под президента. Либо, ну, не знаю, Наполеон в Африку с экспедицией двинулся в Египет пирамидам. С ним был Шампольон, вот Розетский камень, вот мы знаем теперь как иероглифы. Классическая формула ослов и ученых в середину, когда турки нападали. Президент встречается с кем-то, проводит африканский саммит, да, ну, значит, бизнес под это дело работает. Ничего здесь там особенно удивительного нет, но эта система так работает. У нас бизнес сколько лет? 30, более или менее, как бизнес. А та система, которая была при советской власти, ее нет. Мы можем, конечно, ее вспоминать, мы ее помним, наше поколение умрет, ее помнить перестанут, она останется там, а вот мы построили здесь эту плотину, а там вот эту плотину, а здесь мы гидропроекты с сельским хозяйством там, а здесь мы промышленность. Но это было одновременно там гигантские проекты, которые мы умели и в основном разучились. Ну, тогда умели строить в советские времена, плюс огромные возможности Советского Союза, плюс, надо сказать, очень жесткие и с дисциплинарной, и с валютно-контрольной, и с какой угодно точки зрения институты, которые были в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе основой было все-таки развитие его, Советского Союза, экономики и обороны, а финансовые институты были вспомогательными, каковыми они и должны быть. Если у тебя бухгалтер главный на заводе, не будет завода, это все знают. Бухгалтерия, финансисты, обеспечивающий персонал. Точка. А главное, это директор и главный инженер. А мы-то сейчас что пытаемся сделать? У нас сейчас главные финансисты или люди, которые себя почему-то называют экономистами. И они выполняют несвойственные никому и нигде функции. Для финансово-спекулятивной темы это хорошо. В конце концов, деньги все зажал, да, проценты несусветные, да, промышленность под них не разовьется, но хоть сдохните. А зато внутри себя пузырь надул, пузырь сдул, поднял курс доллара, поиграл им, все отлично. На маслице, на хлебушек намазать хватает. Только сейчас у нас ставки рефинансирования вроде как опускаются, потому что Центробанк из правительства получил вполне четкий блок людей, которые вроде бы по оборонке и прочим вещам займутся реальным сектором. Лет на 20 позже, чем надо было. А может, и на 30. Ну, как есть. Что называется, другой экономики у меня для вас нет, господа. И вот у нас есть большие государственные структуры. Ну, не знаю, там, РАУЖД с его проектом «Желдор» в Ливии. Говорили 100 раз. Ребятушки, куда вы лезете? И как вы туда лезете, куда лезете? «Газпром». Но отдельная тема «Газпром» в Ливии. Много про это написано, в том числе в книгах нашего института. «Нефтянка», в том числе частная, кстати. Мегакорпорации неповоротливее и не толковей, чем государственные. Я уж вспоминаю, как у нас из зинданов топ-менеджеров приходилось вынимать в той же Ливии. Когда, по-русски говоря, взятку умудряется человек дать, а там без этого никак, так он за это еще и расписку берет с дуру и хранит ее дома. А там ведь как? Если президент тебе или лидер революции, ну, президенты в Алжире были, или в Ираке, или в Сирии, а в Ливии лидер революции. Вот если он тебе указал, с кем работать, ты с этим работаешь. А если ты лезешь сам через кого-то из его начальников, не спрося, а что ты ему денег даешь? А тебе разрешали ему денег дать? А? Тут ведь как? Как там Высоцкий пел «Вались в стране чудес»? Ах, тут, дружок, в этом-то все и дело. И так загремишь, что можешь в этом Зиндане остаться навечно. Не любят начальники никакие, и на Востоке тем более, и в Африке тем более. Когда из-под них какие-то, без их разрешения, лидеры кланов чутка финансово поднимаются. Мало ли он зачем поднимается. Может, он мятеж поднимет или заговор состроит. Они сами балансируют эту штуку. Кормилец должен быть один. До гипертрофированного Арафат всем своим людям, всем бойцам своих 12 спецслужб лично конвертики с зарплатой раздавал. Находил для этого время. Помню я Абу Аммара. Хорошо помню. У меня глаза на лоб лезли. А он никому не позволял такого, чтобы вот у него были люди с оружием, а деньги бы им платили их начальники. Нет, они от него должны были это получать. Так вот не в таком гипертрофированном виде. Ну, Ясир Арафат был специфический человек. Но примерно так это у всех. Учитывать, кстати говоря, надо. И в обход не лезть. А то у нас умудрялись вляпываться. Ну, сейчас у нас джингл, а потом чуть-чуть продолжим.
Вести ФМ.
Да, помню я, как у нас с генералом, лоббируя вот не этот самолет, а тот самолет Абдул-Азиза Бутефлики, наши великие авиационные мэтры умудрялись стучать, что «а вот в этой машине авионика-то израильская». А Бутефлика знал. Ему это и было нужно. Только это должен был он знать, и больше никто. А какие были скандалы, когда движки ржавые с перебитыми номерами поставляли, думая, ну, что они там поймут, эти все арабы? А эти все арабы, они... Либо у нас учились, либо у американцев, либо у французов. Они много чего понимают. Уж точно не меньше, а больше, чем те орлы в Росвооружении, которые с ними работали. Но это отдельная тема. Итак, вот у вас есть мегабизнес. Ну, хорошо. Куда ты денешься? Предположим, ты Дерипаска или Вексельберг. Сопровождаешь президента в поездку. Вот у тебя проект с алюминием, вот у тебя проект в какой-нибудь Намибии, еще с чем-нибудь. Не знаю ни одного проекта, где крупный бизнес бы процвел на этом деле. Это считай, что ну, у тебя налог на размер. Ну, это приблизительно, ну, я не знаю. А Галарову там какой-нибудь университетский городок на острове Русский под АТЭС строить. Оно ему надо? Да, в общем, нет. Для бизнеса? Нет. А для того, чтобы в бизнесе остаться, ну, крупному бизнесу, мегабизнесу, ну, конечно, надо. Так ведь вопрос. Вот подготовили вам этот проект. Ребят, вам что, дали лучший проект, который только может быть, Сэмми Смит Компот? Да нет, вам впарили что-нибудь такое большое, чтобы инвестиций было до черта, чтобы рабочих мест было до черта. А не дай бог, ты из этого всего денег хочешь выжить. И это не только в Африке, и не только у арабов, это и у нас. Развитие Кавказа, что, не из этой области? Ну, построили мы с партнерами. Крупнейший по инвестициям был завод на Северном Кавказе по стройматериалу в Кабардино-Балкарии. Ну, ушли без прибыли, но уцелев. Отдельная тема как. Потому что как только ты завод построил, а давай дальше, а нам надо обеспечивать рабочую силу. Там 100 человек должно работать. Зачем 300? Нет, а как же? У нас что теперь, безработица в регионе будет? Пускай 300 работает, где 100 должно. Так экономика же не получается. А те даже не понимают. Вот ты московские инвесторы. А? В советские времена, конечно, такого не было, хотя социалку-то просматривали, но в советские времена деньги были все государственные, частных не было. Какой частник пойдет своим бизнесом содержать огромную толпу людей, которые ему ничего не принесут. А для местного вождя надо деньги в карман желательно. И вот это очень важно. Почему мы на самом деле говорим о том, что влезать туда надо внутрь, вплоть до семейных контактов, ну или дружеских. Дружил ты с человеком, учился ты с ним. Бывает. Нормально. Институтская дружба – вещь такая. Или где-то умудрились вы в армии пересечь, уж как там, что там, ну вот так бывает. В какой-то военной операции, как в Анголе было. Бывает. Ты его спас, он тебя спас. Доверяете вы друг другу. И он твои аргументы может услышать, не выслушать, а услышать и принять к сведению. И доверяете вы друг другу. Как израильтяне работают с теми же поставками оружия? Вот ровно так. Абсолютно авантюрная тема. Работа израильтян на Черном континенте. Но работают. А вот Эмираты и саудовцы, катарцы и турки работают иначе. Конечно, не так масштабно, как это происходит у китайцев. Но очень много проектов они под себя подминают. И тут вопрос. А у них какой бизнес? Мы 100 раз говорили, когда говорили со Стародубцевым про турецкий бизнес, про турецких строителей, про турецких технарей, про турецкое оборудование. День и ночь у них по сравнению с нашими возможностями. Это надо учитывать. Потому что мы в пиаре впереди планеты всех. Мы сами себе можем рассказать все, что угодно. Мы можем любое мероприятие провести лучше всех. Саммит. Ну, хорошо, недостаточное количество туалетов. Идиотская переводческая база. Кого наняли, там отдельная тема. Особенно были чудеса. Ладно, я это вспоминал. Но мы сами себя убедим, что мы круче всех. Это мы умеем. А на самом деле надо же тоже соображать. Еще одна вещь, которую у нас достаточно плохо. У нас полминуты осталось, а потом мы расстанемся до завтра. С образованием. Все, что у нас было в советские времена, мы доигрываем. А с учетом того, что было, помните, по скандалу в Нижнем Новгороде, где студентов-африканцев начали ловить и депортировать якобы за миссионерство. Ну, такое впечатление, что у нас партизаны вражеские в тылу на это направление гуляют. И вот на этом мы пока заканчиваем. Вернемся в эфир завтра.
До свидания.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.